Мила Евгения Мельникова. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 9 августа, воскресенье. У микрофона Марина Дубовик, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. Главная тема сегодняшней программы: в России, Осетии и Грузии продолжаются траурные мероприятия в связи с годовщиной августовской войны 2008 года. Вас ждут актуальные интервью и репортажи, сообщения о важных событиях уходящей недели, темы в развитии, обзор американских еженедельников, исторический календарь на будущую неделю, рубрики «Ключевое слово» и «Моя неделя». Все это в воскресном выпуске программы «Свобода в полдень». Траурные мероприятия и митинги памяти состоялись вчера и проходят сегодня во многих российских регионах, в российской столице и за пределами России. Война продлилась 5 дней, но отголоски ее еще долго будут звучать и на земле, где прошли боевые действия, и в странах, которые были в ней задействованы. Именно поэтому те страшные дни вспоминают не только в Южной Осетии, в Цхинвале, в Северной Осетии, во Владикавказе, но в Грузии и в России. Мой коллега Мумин Шакиров, который сегодня рядом со мной в студии, сейчас находится. Здрасте, Мумин.
Здравствуйте.
Вчера также побывал в центре Москвы, о чем вы уже рассказывали в наших программах. Но сегодня хотелось бы узнать, какие мероприятия не только в Москве, но и в других регионах были посвящены тем событиям августа 2008-го.
Я бы хотел бы все-таки рассказать о тех мероприятиях, которые прошли за последние дни на территории России, включая Южную Осетию. Давайте по порядку. Пожалуй, самое значимое мероприятие в Москве прошло в храме Христа Спасителя. Патриарх Московский и вся Руси Кирилл совершил панихиду обо всех погибших в этом конфликте. То, что произошло год назад, является трагедией 3 православных братских народов, сказал владыка перед началом заупокойного богослужения. Вспоминая трагические события на Кавказе, патриарх Кирилл призвал молиться о том, чтобы более никогда православные народы не проливали крови друг друга, и чтобы они обретали мужество и мудрость оставаться верным общим духовным ценностям. Патриарх убежден, что ни один правитель православной страны не может игнорировать этих ценностей, потому что они принадлежат большинству народа. Помолимся о всех тех, кто погиб, не различая имен и званий и национальностей, о всех наших православных братьях, сказал в заключении проповеди патриарх Кирилл. Конечно же, больше всего народу собралось в Южной Осетии, в Цхинвале. Президент Южной Осетии Эдуард Кокойты обратился к нескольким тысячам участникам акции «Свеча памяти», собравшимся на центральной площади города, почтить память жертв грузинской агрессии в августе 2008 года. Вот цитата из его выступлений. Саакашвили старался, чтобы нападение было неожиданным. Он выждал момент, когда внимание всего мира было приковано к Олимпийским играм в Пекине, когда по всем международным законам даже злейшие враги должны отложить оружие на время Олимпийского перемирия, сказал президент республики. Поминальная акция прошла и в столице Абхазии. Жители Сухуми и российские граждане, которые отдыхают на этом побережье, зажгли свечи и почтили минутой молчания память мирных жителей Южной Осетии и российских миротворцев, погибших во время августовских событий прошлого года. Не остались в стороне и коммунисты. Около 200 активистов КПРФ провели митинг около здания посольства США в Москве в четверг, 7 августа. «Никто не предполагал, что грузинский режим может напасть на Южную Осетию», заявил, выступая на митинге, лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Он подчеркнул, что Россия защищала осетинский народ, дружбу всех народов Кавказа. Если бы тогда Россия не вмешалась, то сейчас там бы полыхала война. Уверяю вас, что политика НАТО на Кавказе не принесет ни в один дом, ни в одну американскую семью добра, сказал Геннадий Андреевич Зюганов. Еще одна акция прошла в субботу в Москве с участием Евразийского союза молодежи. Траурным мероприятием эту акцию сложно назвать. Радио «Свобода», как вы уже сказали, Марина, подробно освещала этот митинг. На Пушкинскую площадь пришли несколько десятков человек, преимущественно студенты московских вузов, не совсем понимая, зачем их туда пригласили организаторы. звали на съемки какого-то сериала, а оказалось, что это митинг памяти погибших в августе прошлого года в Грузии. С трибуны, то есть с борта «Газели» выступали ораторы. В их речах доминировали обвинения в адрес Запада, США и президента Грузии Михаила Саакашвили. Единственное, что напоминало о траурном мероприятии, это перечисление фамилий тех, кто погиб во время военного конфликта. Ну а в следующем выпуске мы расскажем, какие акции прошли в самой Грузии и в странах Восточной и Западной Европы.
Спасибо большое, Мумин. Мой коллега Мумин Шакиров с обзором событий, посвященных войне 2008 года, августовским событиям. Далее в программе обратимся к событию международной жизни, состоявшемуся на уходящей неделе, и которое привлекло внимание мировой общественности. Бывший президент Соединенных Штатов Билл Клинтон, который сейчас возглавляет гуманитарный фонд, побывал в Пхеньяне и встретился с лидером корейским Ким Чен Ыром и вызволил двух американских журналистов, которые были арестованы в Северной Корее. Слово вашингтонскому корреспонденту «Радио Свободы» Владимиру Абарину.
Билл Клинтон был избран президентом в 46 лет, а в 54 года истек его второй и последний срок на этом посту. В таком возрасте еще рано уходить на покой, надо искать себе новое занятие, и Билл Клинтон его нашел. Этим занятием стал благотворительный фонд его имени. Основная сфера деятельности фонда – борьба со СПИДом в глобальном масштабе. В 2005 году по просьбе президента Буша-младшего он вместе с Бушем-старшим занялся сбором средств для помощи жертвам цунами в Южной Азии, а затем и жертвам урагана Катрина в США. Согласно сложившейся традиции, бывший президент не комментирует решения действующего главы государства и вообще старается держаться вне политики, по крайней мере, публичной. Посредничество бывшего лидера в решении деликатных гуманитарных вопросов тоже американская традиция. Его роль особенно важна в ситуациях, когда переговоры по официальным каналам затруднены или невозможны. Именно такая ситуация возникла в Северной Корее, с которой у США нет дипломатических отношений. В марте этого года сотрудники американской телекомпании Current TV Лора Лин и Юна Ли были задержаны северокорейскими пограничниками за незаконное пересечение государственной границы. Им было также вменено некое тяжкое преступление против КНДР, вероятно, шпионаж. Суд над ними проходил в закрытом режиме. Журналистки были приговорены к 12 годам каторги. Визит Клинтона в Пхеньян продолжался менее суток. В Америку он вернулся вместе с журналистками, говорит Лора Лин.
30 часов назад Юна Ли и я были в тюрьме в Северной Корее. Мы боялись, что нас в любой момент могут послать в каторжный лагерь. Вдруг нам сообщили, что надо собираться на свидание. Нас отвели в другое место, и когда перед нами открылись двери, мы увидели прямо перед собой президента Билла Клинтона.
Билл Клинтон не стал делать никаких политических заявлений.
Как американец и как отец, я хотел только одного, чтобы эти две молодые женщины вернулись домой. Я рад, что смог помочь, но я больше не политик и не должен вам быть. У меня есть обязанность информировать мое правительство, но помимо этого я не могу говорить ничего, что так или иначе могло бы повлиять на принятие или не принятие решений.
Вместе с тем, Билл Клинтон повторил, что будет счастлив исполнить какую-либо просьбу президента Обамы. Владимир Абаринов, Радио Свобода, Вашингтон.
12 часов 15 минут в Москве. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Веденском районе Чечни в результате взрыва ранен милиционер. В Ингушетии обстрелян дом начальника УВД по городу Назрань. Никто не пострадал. Президент Ингушетии Юнусбек Евкуров, как ожидается, в понедельник будет выписан из московской больницы, где он находился после покушения. Сегодня исполняется 10 лет пребывания у власти в России Владимира Путина. В Атлантике идут поиски пропавшего сухогруза «Арктик Си» с российским экипажем на борту. В США в результате столкновения экскурсионного вертолета с самолетом погибли 9 человек. На юго-востоке Китая около миллиона человек эвакуированы в связи с приближением мощного тайфуна «Моракот». Группировка басков-сепаратистов ЭТО взяла на себя ответственность за недавние взрывы в стране басков и на острове Майорка. Мэр Нагасаки в 64
64-ю годовщину атомной бомбардировки японского города призвал все страны мира ликвидировать ядерное оружие. Следующая краткая сводка новостей прозвучит в середине этого часа в программе «Свобода в полдень». Сегодня, 9 августа, в программе «Лицом к лицу» разговор с президентом Чечни Рамзаном Кадыровым, записанный ночью в его резиденции в Чечне. Ведущий Данила Гальперович, участвуют корреспонденты «Радио Свобода» Грегори Файфер и Олег Кусов. Первый раз в эфире сегодня, в воскресенье в 14 часов, повторы в 20 часов и в понедельник в 4 часа утра. Вы слушаете «Свободу в полдень». Центр Юрия Левады провел репрезентативные опросы в 46 российских регионах на тему «Владимир Путин. 10 лет у власти». Исследование приурочено к сегодняшнему дню, 9 августа. Именно в этот день, в 1999 году, Владимир Путин стал исполняющим обязанности председателя правительства страны. Как оценивают россияне деятельность нынешнего главы правительства, выясняла Вероника Баде.
К числу главных достижений Владимира Путина россияне относят повышение уровня жизни, рост зарплаты и пенсий, а также экономическое развитие страны. Наименее удачны, по мнению россиян, его действия в таких сферах, как борьба с коррупцией, ограничение влияния олигархов и борьба с преступностью. Разрыв между богатыми и бедными, как полагает большинство опрошенных, при Путине по сравнению с временами правления Бориса Ельцина увеличился. О результатах исследования рассказывает Борис Дубин, заведующий отделом социально-политических исследований Левада-центра.
При высоком рейтинге Путина по-прежнему и при высокой уверенности россиян, что концентрация власти в его руках, опять-таки, по-прежнему идет на благо России, в целом оценка того, были ли решены основные проблемы с заявлениями о решениях, которых он приходил к власти, общая ситуация в стране, за исключением буквально нескольких пунктов, все остальное, в общем, практически не изменилось, а многое стало даже хуже. Поэтому, с одной стороны, высокая оценка данного лица у власти. С другой стороны, констатация того, что, по сути дела, сделал достаточно мало. И фактически большинство из обещаний, которые входили в его первоначальный такой план, практически эти проблемы остались нерешенными.
А в чем же секрет доверия россиян Владимиру Путину?
Именно такая конструкция власти, один человек в руках своих концентрирует всю власть, во-первых, не несет ответственности за нерешение проблем, важных для страны, во-вторых, и, в-третьих, фактически не столько распоряжается властью, сколько имеет всю ее полноту и в этом смысле может навести страх и шорох на всех других людей у власти. Вот такая конструкция представления о власти, в общем, соответствует взглядам и привычкам большинства российского населения. Когда мы спрашиваем их, в чем причина такого высокого доверия Путину, примерно три более-менее одинаковых доли, на которые распались россияне. Первое – это он показал, что он умеет справляться с серьезными задачами. Второй ответ, который был популярен на протяжении всех лет, когда Путин был у власти, сегодня он звучит несколько странно, это что большинство людей надеются на то, что в будущем он все-таки покажет, что он может справляться с проблемами. И третий ответ, очень важный, который, на наш взгляд, и, собственно, определял высокую поддержку Путина на протяжении всех лет его руководства, это что больше ни на кого надеяться, другого нет. И во многом путинский авторитет, признание, готовность его поддерживать опирались именно на этот момент. Не было никого другого, и сама пропаганда и средства массовой информации при Путине во многом создавали именно такую картину.
Борис Владимирович, вот и вы все время говорите об этом, и формулировки в одном из пунктов исследования говорят о том, что вся власть сосредоточена сейчас в руках Владимира Путина. И, как я понимаю, россияне тоже с этим согласны. А как же президент Медведев?
Все-таки большая часть россиян и сегодня, относительное большинство, считает, что власть в руках Путина. Большая часть, порядка половины населения, считает, что она в равной степени принадлежит и тому, и другому. Но доля тех, кто считает, что основная власть в стране принадлежит президенту Медведеву, она существенно ниже доли тех, кто считает, что власть в путинских руках. В целом рисунок такой паспорту, так сказать, политической культуры сложилось. И, в общем, чья бы голова в это паспорту не была вставлена, если обеспечена некоторая символическая процедура преемства, то большая часть российского населения, в общем, принимает такой расклад.
Говорил социолог Борис Дубин. А каковы итоги десятилетнего пребывания у власти Владимира Путина с точки зрения политолога Дмитрия Орешкина?
Путин принял страну после тяжелых перестроечных 90-х лет с явной тенденцией к экономическому росту, к демократизации, к формированию вполне нормальной европейской модели. А потом, следуя отчасти своим собственным представлениям о прекрасном, воспитанном в Комитете государственной безопасности, отчасти подчиняясь соблазну высоких нефтяных цен, начал строить такую изолированную модель, которая не готова отвечать на вызовы современности. Можно сказать, что он принял страну на демократическом и на экономическом взлете, а подвел ее к такому достаточно тривиальному состоянию латиноамериканской державы, у которой, в общем-то, мало перспектив впереди, просто потому, что горизонты сузились до нельзя. Моноэкономика, инновационные иллюзии исчезли. На всем белом свете нет страны, с которой у нас улучшились отношения, если, конечно, не считать Никарагуа и Южную Осетию. Порядка в стране не прибавилось, а тем временем социальная инфраструктура типа суда, типа контроля общества над властью полностью дискредитированы, и их место занял произвол силовых органов. И, что самое неприятное, он сам это знает. Соответственно, он не может слезть с той самой вертикали власти, которую сам же и построил, не потеряв какие-то жизненные важные органы на этом возвратном пути. Поэтому он будет вынужден сидеть на этой вертикали до тех пор, пока она не рухнет вместе с ним.
Тем не менее, рейтинг доверия Владимира Путину достаточно высок. И вот в последнем исследовании Левада-центра 63% россиян уверены, что то, что в руках Путина сосредоточена вся власть, идет на благо стране. Это достаточно серьезная цифра. О чем, на ваш взгляд, она говорит?
Ну, во-первых, Владимир Путин начинал хорошо, довольно много сделал правильно, и с тех пор идет инерция позитива. Люди начинали больше зарабатывать, люди начинали видеть впереди перспективы, и им казалось, что это связано с Путиным. Им не казалось, что это связано с теми самыми 90-ми, которые перевели стрелки и пустили экономику по нормальному, естественному рыночному пути развития. У общественного мнения есть инерция. Сколь долго это будет продолжаться, вопрос отдельный. Мне почему-то не кажется, что этот процесс будет бесконечным. Вторая составляющая этого феномена заключается в том, что нет альтернатив. Рейтинг Путина отчасти рейтинг отчаяния, потому что верить-то больше некому. Мы не верим в институты, мы не верим в суд, мы не верим в выборы. В этой ситуации остается единственная фигура, на которой можно сконцентрировать позитивные надежды. Это Владимир Владимирович Путин. Ну и его стажер-исследователь, его преемник Дмитрий Анатольевич Медведев. Дмитрия Анатольевича пока спросу нет, потому что понимают все люди на самом уровне низового мышления, что все-таки главный человек в стране – это Путин. Просто из общественного сознания аккуратно вымыты все люди, которые могут сравниться с Путиным по политической значимости. И в этой ситуации просто Путин будет до тех пор велик, до каких пор телевидение будет работать на него, а это вопрос чисто экономический.
Таково мнение политолога Дмитрия Орешкина. Социологи же отмечают, что сейчас в условиях экономического кризиса рейтинги первых лиц российского государства несколько снизились, но это снижение незначительно. Вероника Бадея, Радио Свобода, Москва.
На уходящей неделе завершился визит патриарха Московского и всея Руси Кирилла на Украину. Тысячи верующих встретили высокую духовную особу в Почаевской лавре и у ее стен. Именно здесь, на Тернопольщине, патриарх решил закончить свою 10-дневную поездку по украинской земле. О последнем дне визита рассказывает наш корреспондент Григорий Тиняков.
Кортеж из множества машин прибыл из Луцка под вой милицейских сирен, вызвав неоднозначную реакцию обывателей тихого провинциального городка.
Луцка 130 километров. По дорогах на каждом перекрестке, не имеет значения на каком.
Поле
и все. Стояли сотрудники. Мы ни в Афганистане, ни в Иране, ни в Чечне. На Украине.
До 2500 полиции. Служба безопасности, милиция.
Тысячи верующих встретили патриарха Кирилла у стен Почаевской лавры. Украинская церковь Московского патриархата является второй по численности верующих православной церковью на земле. Она насчитывает 12 тысяч приходов. Одновременно с ней от 12 до 14 миллионов верующих относят себя к отколовшемуся от нее Киевскому патриархату, возглавляемому патриархом Филаретом. Я подошел к только что подъехавшему со своей паствой из Львова протоиерею Московского патриархата отцу Георгию и спросил, сколько приходов Киевской патриархии на Львовщине.
Ну, я думаю, несколько сотен наберется.
Как вы с ними живете?
В мире. Мы их не обижаем, они нас тоже. Они молятся в своих храмах, мы в своих. Мы им зла не желаем, мы им зла не творим, не делаем. И они точно так же к нам относятся.
Дорожка от подножия лавры к вратам и дальше к храму была устлана полевыми цветами и свежескошенным сеном. Пока патриарх Кирилл находился на всеночном бдении, верующие собирали траву, по которой он проследовал в собор.
Для исцеления недугов, глаз, немощи, неходящим, которые не могли сюда прийти, будут этим купаться.
Служба прихожан Украинской церкви Киевского патриархата у недостроенной часовни на окраине Почаева началась одновременно с патриаршим богослужением в Почаевской лавре. Говорит настоятель строящегося Свято-Андреевского собора в Почаеве отец Анатолий.
Мы первый раз имеем возможность молиться здесь, в Почаеве, в своем храме, на своей территории. Если 12 миллионов людей себя явно считают в Киевском патриархате. И сказать, что это все не будут спасенные, они раскольники, это же просто как-то даже по-человечески нехорошо.
Члены Украинской народной партии, партии «Свобода» и сторонники создания единой поместной украинской церкви организовали альтернативный крестный ход в районе Почаевской лавры, маршрут которого не пересекался с мероприятием Московской патриархии. Несмотря на то, что властями он был запрещен, тысячи верующих прошли прямо к стенам лавры. Говорит владыка Иов, правящий епископ Кременецкий и Тернопольский.
Запретили, но я не думаю, что этот великий праздник, праздник для всей, не только Западной Украины, но и всей Украины, чествование иконы Божьей, Почаевской Божьей Матери, чтобы кто-то посмел сказать нам, украинцам, что нельзя идти. Этим крестным ходом мы хотим показать, что мы на украинской земле, мы желаем украинского государства, украинской церкви. И я думаю, что украинский народ это заслуживает.
Сразу после окончания богослужения кортеж патриарха Кирилла покинул Почаевскую лавру. Мнение почаевцев о его визите прокомментировал депутат местного совета Василь Чиж.
При въезде на территорию была выстроена дорожка из цветов. Он проехал, не остановился перед этой дорожкой, проехал по цветах. Ну, после этого, как он уехал, то удивлены таком отношении к народу, понимаете?
Другой местный депутат Василь Батькив увидел в этом визите политическую подоплеку.
Я так думаю, что это все. Москва нагнетает обстановку перед выборами, и это все сделано на почве того, что хочет, чтобы Янукович был президентом. И я думаю, что это все политика Москвы против Украины перед выборами. Но такое мнение людей, что большинство людей остались его визитом разочарованы.
Я поинтересовался у простых паломниц Московского патриархата из Черкас их отношением к происходящему.
Политики делят Украину и Россию, а для нас Украина и Россия – это одно целое. Для нас это святое.
Репортаж нашего корреспондента Григория Тинякова. Сегодня, в воскресенье 9 августа, в 18 часов сразу после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» программа «Все свободны. Воскресный разговор на свободные темы». В гостях у Виктора Шендеровича бывший министр экономики России, президент Банка Российская финансовая корпорация Андрей Нечаев. Программа пойдет в записи. «Все свободны. Воскресный разговор на свободные темы». Сегодня в 18 часов 7 минут по московскому времени. Далее в нашей программе обзор американских еженедельников, исторический календарь. И все это во второй половине часа программы «Свобода в полдень». 12 часов 30 минут в Москве. В эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Введянском районе Чечни в результате взрыва ранен милиционер. В Ингушетии обстрелян дом начальника УВД по городу Назрань. Никто не пострадал. Президент Ингушетии Юнусбек Евкуров, как ожидается, в понедельник будет выписан из московской больницы, где он находился после покушения. Сегодня исполняется 10 лет пребывания у власти в России Владимира Путина. В Атлантике идут поиски пропавшего сухогруза «Арктик Си» с российским экипажем на борту. В США в результате столкновения экскурсионного вертолета с самолетом погибли 9 человек. На юго-востоке Китая около 1 000 000 человек эвакуированы в связи с приближением мощного тайфуна Моракот. Группировка басков-сепаратистов ЭТА взяла на себя ответственность за недавние взрывы в стране басков и на острове Майорка. США готовы работать с любым будущим победителем президентских выборов в Афганистане, заявила госсекретарь Хиллари Клинтон. Мэр Нагасаки в 64-ю годовщину атомной бомбардировки японского города призвал все страны мира ликвидировать ядерное оружие. Вы слушаете «Свободу в полдень». Далее в программе «Обзор американских еженедельников» Европейский Союз становится сильнее. Западное образование в постсоветском мире Авигдора Либермана обвиняют во взяточничестве. Это сюжеты обзора, подготовленного Марией Клайн.
Сегодня Европа сильнее, чем когда-либо, утверждает автор статьи в журнале «Ньюсвик», посвященной ситуации на континенте. Заявление звучит диссонансом на фоне предсказаний возможного коллапса Европейского Союза и единой европейской валюты и краха, грозящего Испании, Португалии и Греции, а также странам Центральной и Восточной Европы. Чем объясняет эксперт такой поворот событий? Ведущие европейские страны, в первую очередь Германия, поняли, что на их банки, инвесторов и экспортеров обрушится мощный удар, если их малым соседям придется совсем плохо. Они сохранили самообладание и сделали все, чтобы помочь себе и соседям. Европейский Центральный банк произвел вливание в банковскую систему еврозоны, были ослаблены ограничения, налагаемые Пактом стабильности и роста, Центральный банк принял на себя ответственность за стабильность стран Европейского Союза вне зоны евро. Самым ярким примером стала помощь, оказанная Латвии совместно Международным валютным фондом и Евросоюзом.
Европейский Союз сегодня привлекателен, как никогда ранее. Недавно заявление о приеме подала Исландия, первая страна, раздавленная финансовым кризисом. Интерес проявляют даже самодостаточные швейцарцы. Польша подтвердила желание перейти на евро. К такому шагу склоняются и общественное мнение Дании и Швеции. В тяжелые времена на объединенную Европу смотрят как на остров безопасности. И не без оснований, считает Newsweek.
Экономическая стабильность в Европе имеет чисто прагматическую основу. Взаимозависимость не означает массового принятия европейских идеалов или ослабления национализма. Напротив, недавние выборы в Европейский парламент продемонстрировали подъем прав радикальных настроений во многих европейских странах. «Марш крайне правых» называется статья в журнале «Time», анализирующая это явление. Избиратели отвернулись от основных партий, на которые возлагают ответственность за экономические трудности и растущую безработицу. Правые националисты извлекли уроки из своих ошибок и взяли на вооружение новые технологии. Завоевав мандаты в Европейском парламенте, они способны влиять на европейское законодательство.
Праворадикальные партии рассматривают Европейский парламент как платформу для кампаний по выборам в местные законодательные органы. Их растущие амбиции потребуют привлечения все новых и новых внушающих доверие кандидатов. Правда, задача может оказаться им не по силам, но полагаться на это нельзя. Опасность слишком велика, а надежда – плохая стратегия, предупреждает Time.
Специальный раздел журнала Newsweek посвящен образованию. Один из материалов под заголовком «Опасайся больших идей» рассказывает о западных учебных заведениях на постсоветском пространстве. В начале 90-х годов 20 века лидеры бывшей Советской империи приветствовали образование по западному образцу и привлекали зарубежных специалистов. Был, конечно, определенный риск, связанный с распространением опасных идей. В Грузии и на Украине, к примеру, студенты стали активистами демократических цветных революций. В России нет аккредитованных американских университетов или американских академических программ. Однако в последнее время российские власти позволили университетам большую открытость. Вновь возникают программы обмена студентами. Причина одна – отчаяние, пишет Newsweek.
В прошлом году ни один российский университет не попал в первую сотню учебных заведений в мировом рейтинге, а Московский университет с 97-го места в 2007 году скатился на 180-е в 2008. Власти дали сигнал срочно ввести передовые международные программы обучения. Московский университет недавно подписал договор о сотрудничестве с Университетом штата Нью-Йорк об обмене студентами и выдаче совместных дипломов. В этом году году в Москве работают 65 приглашенных профессоров из Соединенных Штатов. Отношения между Москвой и Вашингтоном в последнее время потеплели, и российские власти, кажется, преодолели страх перед революциями, инициированными на Западе, заключает Newsweek.
2 августа специальное подразделение израильской полиции рекомендовало прокуратуре предъявить министру иностранных дел Израиля Авигдору Либерману официальное обвинение во взяточничестве, отмывании денег и препятствовании правосудию. Как сообщает «Тайм», основанием для расследования стали подозрения в связях министра с рядом подставных фирм, одна из которых принадлежит его 20-летней дочери-миллионерше. Либерман обещал уйти в отставку, если обвинение будет предъявлено, но заявил, что кампания против него политически мотивирована. Либерман – радикальный политик, придерживающийся крайне правых взглядов, не приобрел друзей ни в США, ни в Европе и нажил врагов на Ближнем Востоке. На прошлой неделе, когда в Иерусалим для переговоров прибыли сразу несколько высокопоставленных американских дипломатов, Либерман предпочел отправиться с визитом в Латинскую Америку и предоставил премьер-министру Нетаньяху вести переговоры.
Раньше многие израильтяне считали, что политическая элита страны просто ведет кампанию против Либермана, аутсайдера, говорящего на иврите с русским акцентом. Но после скандалов, сопутствовавших отставкам предыдущего главы правительства и бывшего президента, настроение в обществе изменилось. Независимо от того, виновен Либерман или нет, он может стать жертвой стремления израильтян получить, наконец, незапятнанное правительство, пишет «Тайм».
32-я неделя 2009 года на страницах американских еженедельников.
Обзор американских еженедельников подготовила Мария Клайн.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
На волнах «Радио Свобода» вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Чем знаменательна неделя с 9 по 15 августа, мы узнаем, послушав исторический календарь Леонида Гержоя.
Августа 1489 года в Московском Кремле состоялось освящение нового каменного Благовещенского собора. В то время князь Иван III начал строительство новых палат, и это привело к перестройке всего кремлевского ансамбля. Благовещенский собор на Соборной площади Кремля невелик. Храм замышлялся прежде всего как домовая церковь семьи великого князя. Главная достопримечательность собора – иконостас с иконами кисти Андрея Рублева и Феофана Грека. Позднее к собору пристроено крыльцо, получившее название Грозненского. Якобы царь, лишенный права находиться в храме после четвертого брака, повелел пристроить крыльцо, на котором стоял во время службы. На самом деле крыльцо существовало и до Ивана Грозного, а царю не запрещалось посещать церковь.
10 августа 1816 года император Александр I отправился в трехмесячное путешествие по Европейской России. Это было время мистических увлечений императора, которые, как считали некоторые современники, заслоняли от него необходимость заниматься государственными делами. Любимой административной идеей Александра стало создание так называемых военных поселений. «Они будут во что бы то ни стало», — говорил он, — «хотя бы пришлось уложить трупами дорогу от Петербурга до Чудово». Поселенцы одновременно занимались сельским хозяйством и несли военную службу. Военные поселения создали на казенных землях Петербургской, Новгородской, Могилевской и Харьковской губерний. Устройство их было поручено фавориту императора генералу Аракчееву. К этому времени император уже почти отказался от поддержки проектов по отмене крепостного права.
11 августа 1950 года родился гитарист американской рок-группы Iron Butterfly Эрик Браун. We all want to prepare you. The unbelievable is going to happen. It will linger in your mind forever. Let this carry you wherever, wherever.
fearless in complete freedom of thought. Sensations of every sense will prevail. With this you will see everything. Triggering the unconscious power.
12 августа 1881 года родился американский режиссер Сесиль Демиль. В 40 лет, писал о нем историк кино Садуль, этот вульгарный и напыщенный коммерсант задает тон в Голливуде. Он работает в любых жанрах, лишь бы они давали прибыль. От светской комедии «Самцы и самки» и других фильмов в том же роде с Глорией Свенсон до крикливого антисоветского памфлета «Волжские бурлаки» и мелодрамы «Безбожницы», направленной против атеизма. Чемпионом кассы Демиле сделали постановки в манере мюзик-холльного ревью «Десять заповедей» и «Царь царей». Их сценарии, основанные на библейских текстах, приправлялись легкой эротикой и насилием.
13 августа 1914 года, в первые дни Первой мировой войны, германский крейсер «Магдебург» потерпел аварию у острова Оденсхольм в устье Финского залива. В руки русского командования попали ценные документы по радиосвязи германского флота. Часть этих бумаг была предоставлена в распоряжение Адмиралтейства, что помогло в становлении английской радиоразведки. Первый лорд Адмиралтейства Уинстон Черчилль назвал этот дар русских союзников бесценным. Документы с Магдебурга оказали большое влияние на противоборство военно-морских флотов Англии и Германии.
14 августа 1385 года в замке Крева между Польшей и Великим княжеством Литовским заключен династический союз, получивший название Кревской унии. Литовский князь Ягайло вступал в брак с польской королевой Ядвигой и получал польскую корону. Интерес был двухсторонним, поскольку обоим государствам угрожал Тевтонский орден. Союз устранял опасность включения Польши в состав Венгрии, и Литва получала возможность сосредоточиться на борьбе с татарами. В обмен на польскую корону Ягайло должен был вместе со всеми подданными княжества Литовского перейти в католичество. Кревская уния положила начало образования Речи Посполитой.
15 августа 1261 года никейский император Михаил VIII Палеолог торжественно вступил в Константинополь, в столицу Латинской империи. Город пал без боя. Империя, основанная почти за 60 лет до этого крестоносцами, прекратила существование. Латинский император Болдуин II бежал. Михаил провозгласил себя правителем Византии, приняв в храме Святой Софии императорскую корону.
12 на будущую неделю подготовил историк Леонид Гержой. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Сейчас в Москве 12 часов 44 минуты. В эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Ингушетии обстрелян дом начальника ОВД по городу Назрань. Никто не пострадал. В Веденском районе Чечни в результате взрыва ранен милиционер. Президент Ингушетии Юнус Бек Евкуров, как ожидается, в понедельник будет выписан из московской больницы, где он находился после покушения. Сегодня исполняется 10 лет пребывания у власти в России Владимира Путина. В США в результате столкновения экскурсионного вертолета с самолетом погибли 9 человек. В Атлантике идут поиски пропавшего сухогруза «Арктик Си» с российским экипажем на борту. На юго-востоке Китая около миллиона человек эвакуированы в связи с приближением мощного тайфуна «Моракот». США готовы работать с любым будущим победителем президентских выборов в Афганистане, заявила госсекретарь Хиллари Клинтон. Более подробно об этих и других событиях вы узнаете из выпуска новостей в самом начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Аналитики рынка недвижимости московского региона говорят о стагнации. Спрос на квартиры в новостройках упал по сравнению с докризисным периодом в несколько раз. По разным оценкам, к концу года может упасть почти на треть и ввод жилья, а еще через год даже на 40%. Рассказывает Вера Володина.
Сильнее всего кризис отразился на коттеджном строительстве. В Подмосковье остановлена каждая четвертая стройка. Что касается многоквартирных домов, то практически на всех объектах фиксируется уже привычный срыв сроков строительства, а доля замороженных многоквартирных домов может оказаться не меньше, чем в сегменте коттеджестроения. Руководитель аналитического центра корпорации «Инком» Дмитрий Таганов называет общие причины для Москвы и Подмосковья.
Проблема общего характера, то есть это прежде всего проблемы с финансированием, это проблемы со строительными мощностями, да, которых не хватает. Это проблемы с разрешительной документацией, то есть то, что очень сложно сейчас получить разрешение на строительство в столице.
По его мнению, в Подмосковье застройщику проще получить разрешительные документы, но хуже с финансированием. Число замороженных строек в Подмосковье может составить от 20 до 30%, а в Москве, по данным последнего исследования «Инком», цифры более точные. Заморожено 19 жилых новостроек из 158.
Мы вот первую волну провели это исследование в январе текущего года. И выяснили, что порядка 10% новостроек, которые предлагают сейчас в продаже, являются замороженными. Ситуация была немножко похожа, чем сейчас, но сейчас, в принципе, ситуация сохранилась. Да? То есть, по нашим данным, сейчас как раз вот те же самые там около 10%, они и остались на рынке замороженными. То есть, новых не прибавилось. Поэтому я бы сказал, что ситуация не так плоха. Компания идет продолжает работать и, более того, продолжает возводить все свои объекты. Замороженные, значит, строительство приостановлено. Вот. Но это не значит, что они, например, там через два месяца, да, не возобновят стройку. То есть, возможно, что сейчас застройщик вот этот конкретно имеет какие-то проблемы, там, либо с финансированием, либо там с мощностями, да, строительными. Но через два месяца они могут там возобновить, там, или через полгода. Прогноз, на самом деле, сейчас два. И никто всерьез не рассматривает какую-то ситуацию, одну из них, да. То есть, прогнозы два, это один пессимистический, то есть, то, что будет вторая волна кризиса. И прогноз более нейтральный, то, что ситуация текущая сохранится до конца года.
Изменение цен на жилье к началу лето в корпорации «Инком» характеризует таким образом.
С июня пошла тенденция такая, что цены на квартиры, новостройки, да, они приводятся в соответствие с рынком, то есть вот эти вот скидки сейчас уже не предлагаются, закончились в апреле. Цены, которые по прайс-листу, да, можно получить скидку, ну, максимум до 10%. До апреля были скидки на рынке новостроек до 50%. Прийти к застройщику, по прайс-листу у него была цена такая же, как до кризиса, но при этом вы могли получить там до 50% скидки. А сейчас он вот эти вот там 40% от этих 50% перевел в виде цены.
Как объяснил Дмитрий Таганов, нельзя сказать, что изменение цены на землю отражается на стоимости квадратного метра новостроек.
Стоимость земли именно в городах, даже в спутниках, она не уменьшается. То есть есть, безусловно, дисконт на землю в виде девелоперских участков, да, то есть это, например, земля под промышленную застройку или под коммерческую застройку, или там под коттеджные поселки, но вот земля в городах, она не дешевеет. Собственно, как была в дефиците в остром, да, так и остается. И всегда есть желающие девелоперы построить что-нибудь на где-нибудь в Москве или там в ближайших городах Подмосковья. Если мы говорим о девелоперских участках, да, там от нескольких гектаров, от нескольких десятков гектаров даже и выше, то здесь рынок вот такой большой земли, да, он находится сейчас в состоянии, так скажем, спячки, да, то есть там сделок практически не совершается, а те, которые совершаются, иногда совершаются с большим дисконтом. Сложно найти девелоперов, которые реально готовы что-то новое возводить абсолютно с нуля. Да, если говорить об индивидуальной земле, да, под индивидуальное строительство, то здесь, наоборот, рынок на таком подъеме, потому что все, кто раньше покупал, скажем, коттеджи, да, там, земли с коттеджами, они сейчас покупают в большинстве своем землю без подряда, то есть это обычная земля просто в поселках.
По данным за первое полугодие, в Подмосковье возведено многоэтажного жилья почти на 29% больше, чем в первой половине прошлого года. Доля индивидуального строительства по-прежнему высока, более 60% от общего объема построенного. Для радио «Свобода» Вера Володина, Подмосковье.
12:50 в Москве. Программу «Свобода в полдень» продолжает постоянная рубрика «Ключевое слово», которую подготовила и представит Лиля Пальвелева.
Ключевое слово этой недели – кадры. В понедельник лидер КПРФ Геннадий Зюганов публично заявил о готовности своей партии участвовать в региональных выборах.
У нас есть возможность улучшить свой результат во всех регионах, включая Москву. У нас прошли подготовку все наши кадры, начиная с Дальнего Востока, кончая Северным Кавказом и Северо-Западом.
Слово «кадры» применительно к своим однопартийцам современные политики, как правило, избегают. Чаще говорят «наши единомышленники», «члены нашей партии», то и просто «наши люди». Геннадий Зюганов предпочел «кадры», и, наверное, это не случайно. За комментариями обратимся к Леониду Крысину, заместителю директора Института русского языка имени Виноградова. Леонид Петрович, я вот когда слышу слово «кадры», всякий раз вспоминаю цитату «кадры решают все». Это крылатое выражение, но мало кто помнит, что принадлежит оно Сталину. И для меня вот слово «кадры» накрепко связано с какой-то иной идеологией былой эпохи. А для вас?
Я в первую очередь обратился бы к словарям, и в словарях это слово имеет два значения. Это постоянный состав войск в мирное время и наличный состав сотрудников какого-либо учреждения. Причем в обоих случаях имеются в виду профессионалы. Когда говорят «кадровый офицер» или «кадровый работник», что менее употребительно, то все-таки имеют в виду человека, который в этой профессии чего-то достиг. А когда по отношению к членам партии говорят «кадры», ну, действительно, это отголос какой-то вот прошлого. И в той цитате из Зюганова, которую я услышал, все-таки имеются в виду просто члены его партии. Почему он говорит «кадры», я не очень понимаю. Все-таки это слово, которое обладает каким-то качественным смыслом. Вот не просто сотрудник, не просто работник, не просто член партии, а какой-то профессионал.
Я могу предположить, что Зюганов употребляет это слово в таком контексте, потому что в то время, когда развивалось, становилось его мировоззрение, везде висели лозунги, которые так или иначе были связаны с этим словом. Оно ему родное, привычное.
Ну да, я знаю, что эта цитата в новое время, после 91-го года, многократно обыгрывалась, в том числе иронически. Допустим, писали «кадры решают», двоеточие. «Все!» – восклицательный знак.
Еще замечу, что есть жаргонное употребление.
А, ну это кадр в единственном числе. Наверное.
Да.
Когда имеется в виду там девушка.
Ну, чаще про парня говорят. Такой
или,
кадр.
Да, это совсем другое. Потому что кадры во множественном числе – это такое самостоятельное слово.
Кадр. И у него нет единственного числа.
Я думаю, что нету.
Если речь не идет о совсем другом значении слова, связанного, ну, допустим, с кинофильмами, вот там кадр может быть.
А, ну там, да, это омоним, это просто слово совершенно другого значения. Тоже из французского, между прочим, источник и того, и другого слов, французский язык, но во французском языке просто слово «кадр» многозначно.
Вернемся к тому значению слова «кадры», о котором вы начали говорить, отвечая на мой вопрос, а именно личный состав. Известно, что это слово, в отличие от политического своего значения, вполне употребимо, оно распространено сейчас. Даже возникли, допустим, кадровые агентства, это уже явление нового времени.
Кроме того, прилагательное «кадровый» тоже во многих словосочетаниях участвует. Кадровый офицер, кадровая политика, то есть политика направлена на подбор кадров, на воспитание кадров и так далее.
Но это не та политика, которой занимается, скажем, Зюганов.
Нет, нет, это другое совсем. Это другое. Это имеется в виду все-таки производство какое-то.
Подчеркивает Леонид Крысин. Лиля Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
В заключение программы «Свобода в полдень» узнаем от Вероники Баде, как прошла неделя у главного редактора журнала «Кот и пес» Натальи Дмитриевой.
Наталья, скажите, как неделя у вас прошла?
Вы знаете, если неделя начать считать с воскресенья, то она прошла хорошо. Хотя бы потому, что в воскресенье была очень интересная выставка. Выставка собак в УДЦ «Сокольники», дрессировочный центр. И вот там было порядка 500 собак. Организатор этой выставки, он называется «Центр любителей животных». И вот эти люди, они большой любовью отнеслись к этой выставке. Там было все очень красиво и доброжелательно. К ним пришли великолепные собаки. Там были такие афганы, и в таком количестве, что просто я давно такого не видела.
А открытия там какие-то были совершены?
Ну, открытие, если это можно назвать открытием, потому что это пока еще не утвержденная порода, она называется теперь русская салонная собака. Это очень смешной зверь. Он такого окраса, как кофе со сгущенным молоком. Пушистый, похожий на йоркширского терьера. И есть такая женщина-локотош, она известный эксперт, Юлия Александровна. Она автор этой породы. Она ее выводила несколько лет. Ей очень хотелось создать породу, чтобы она была миниатюрная. Ну, там где-то примерно до 30 сантиметров холки. Ну, у нее ушки стоячие. В общем, она очень гармонична, понимаете? У нее славная очень мордаха такая кругленькая. Хорошие, добрые, веселые глазенки. Очень смешная.
Наталья, а в журнале что у вас интересного? Ну, понятно, что вот вы об этой выставке будете писать, видимо, да? Что еще?
Да. У нас сейчас интересного много, потому что сейчас у нас много в кинологии очень интересного происходит. Начинает выходить на первый план кинологические виды спорта, когда человек с собакой вместе занимается спортом. Я была на великолепных соревнованиях по кани-кроссу и байк-джорингу. Что такое кани-кросс? Это когда человек пристегивается таким специальным поводком к собаке, и собака бежит впереди, и собака тянет на буксире за собой человека бегущего. И есть байк-джоринг, это когда также на велосипеде. Потом есть нарты, то есть там же очень интересно цепляют такую коляску. Но самое интересное, что когда были вот эти гонки на нартах, то ведущий самой собакой оказался, как вы думаете, кто?
Не знаю.
Там 4 собаки хаски. Кто ведет в этой упряжке, какая собака может хаски вести? Курцхар, охотничья собака. Мне очень понравилось там то, что вместе со взрослыми туда пришли дети. Уже начинают детей, когда с измольства, приучать к тому, чтобы они занимались собаками, чтобы собаки не валялись на диване, а они рядом сидели и стучали там в какие-то игры по компьютеру. А когда они на воздухе вместе этим всем занимаются, это очень хорошее дело и большая польза.
С главным редактором журнала «Кот и пес» Натальей Дмитриевой беседовала моя коллега Вероника Баде. Сегодня исполняется 10 лет с того дня, когда Владимир Путин стал исполняющим обязанности главы правительства России. О том, как оценивают россияне итоги его деятельности, мы будем говорить в программе «Общественное мнение» сегодня же, в воскресенье, 9 августа. Участвуют директор Левада-центра Лев Гудков и политолог Дмитрий Орешкин. Ждем звонков в прямой эфир, начиная с часа дня. Повторы в 7 вечера и в 2 часа ночи. Ведет программу Вероника Баде. «Свобода в полдень» подошла к концу. Над ней работали ведущая Марина Дубовик и режиссер Дмитрий Налитов. Мы желаем вам всего доброго и до встречи в эфире «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Рассматриваю вызов Генеральную прокуратуру как часть планомерной акции.
Мы проходим через период потрясений на рынках, и необходимо начать серьезно.
Сотрудники
работу.
Академии МВД обязаны охранять соседние дома, но...
Не может быть в одной казарме людей, которые имеют от государства разные обязанности.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15130, 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».